Глава 7. С умным человеком и поговорить любопытно. Да и говорил тоже, встретив Федора Павловича в зале, только что войдя, он вдруг закричал ему, махая руками: «Я к себе наверх, а не к вам, до свидания!» И прошел мимо, даже стараясь не взглянуть на отца. Очень может быть, что старик слишком был ему в эту минуту ненавистен, но такое бесцеремонное проявление враждебного чувства даже и для Федора Павловича было неожиданным. А старик и впрямь, видно, хотел ему что-то поскорее сообщить, для чего нарочно и пошел встретить его в залу. Услышав же такую любезность, остановился молча и с насмешливым видом проследил сынка глазами на лестницу в мезонин, до тех пор, пока тот скрылся из виду. «Чего это он?» — быстро спросил он вошедшего вслед за Иваном Федоровичем Смердякова. «Сердится на что-то-с. Кто их разберет?» — пробормотал тот уклончиво. «Ай, черт, пусть сердится! Подавай самовар и скорее сам убирайся, живо! Нет ли чего нового?» Тут начались расспросы именно из таких, на которые Смердяков сейчас жаловался Ивану Федоровичу, то есть все насчет ожидаемой посетительниц. И мы эти расспросы здесь опустим. Через полчаса дом был заперт, и помешанный старикашка похаживал один по комнатам в трепетном ожидании, что вот-вот раздадутся 5 условных стуков, изредка заглядывая в темные окна, и ничего в них не видя, кроме ночи. Было уже очень поздно, а Иван Федорович все не спал и соображал. Поздно он лег в эту ночь, 2 часа, но мы не станем передавать все течение его мыслей, да и не время нам входить в эту душу. Этой душе свой черед. И даже если б и попробовали что передать, то было бы очень мудрено это сделать, потому что были не мысли, а было что-то очень неопределенное, а главное — слишком взволнованное. Сам он чувствовал, что потерял все свои концы, мучили его тоже разные, странные, почти неожиданные совсем желания. Ну, например, уже после полночи ему вдруг настоятельно и нестерпимо захотелось сойти вниз, отпереть дверь, пройти во флигель и избить Смердякова. Но спросили бы вы, за что? И сам он решительно не сумел бы изложить ни одной причины в точности, кроме той разве, что стал ему этот лакей ненавистен как самый тяжкий обидчик, какого только можно приискать на свете. С другой стороны, не раз охватывала в эту ночь его душу какая-то необъяснимая и унизительная робость, от которой он это чувствовал, даже как бы терял вдруг физические силы. Голова его болела и кружилась, что-то ненавистное щемило его душу, точно он собирался мстить кому. Ненавидел он даже Алешу, вспоминая давешний с ним разговор. Ненавидел очень минутами и себя. О Катерине Ивановне он почти что и думать забыл, и много этому потом удивлялся. Тем более, что сам твердо помнил, как еще вчера утром, когда он так размашисто похвалился у Катерины Ивановны, что завтра уедет в Москву, в душе своей тогда же шепнул про себя: «А ведь вздор, не поедешь, и не так тебе будет легко оторваться, как ты теперь фанфаронишь». Припоминая потом долго спустя эту ночь, Иван Федорович с особенным отвращением вспоминал, как он вдруг, бывало, вставал с дивана и тихонько, как бы страшно боясь, чтобы не подглядели за ним, отворял двери, выходил на лестницу и слушал вниз, в нижние комнаты, как шевелился и похаживал там внизу Федор Палч, слушал подолгу, минут по пяти, со странным каким-то любопытством, затаив дух избиением сердца. А для чего он все это проделывал? Для чего слушал? Конечно, и сам не знал. Этот поступок он всю жизнь свою потом называл мерзким и всю жизнь свою считал глубоко про себя, в тайниках души своей, самым подлым поступком из всей своей жизни. К самому же Федору Павловичу он не чувствовал в те минуты никакой даже ненависти, а лишь любопытствовал почему-то изо всех сил, как он там внизу ходит, что он примерно там у себя теперь должен делать. Предугадывал и соображал, как он должен был там внизу заглядывать в темные окна и вдруг останавливаться среди комнаты и ждать, не стучит ли кто. Выходил Иван Федорович для этого занятия на лестницу раза два. Когда все затихло, и уже улегся и Федор Павлович, часов около двух, улегся и Иван Федорович с твердым желанием поскорее заснуть, так как чувствовал себя страшно измученным. И впрямь заснул он вдруг крепко и спал без снов, но проснулся рано, часов в семь, когда уже рассвело. Раскрыв глаза, к изумлению своему он вдруг почувствовал в себе прилив какой-то необычайной энергии, быстро вскочил и быстро оделся. Затем вытащил свой чемодан и немедля поспешно начал его укладывать. Белье как раз еще вчера утром получилось все от прачки. Иван Федорович даже усмехнулся при мысли, что так все оно сошлось, что нет никакой задержки внезапному отъезду. Отъезд выходил действительно внезапный. Хотя Иван Федорович и говорил вчера Катерине Ивановне, Алёше и потом Смердякову, что завтра уедет, но, ложась вчера спать, он очень хорошо помнил, что в ту минуту и не думал об отъезде. По крайней мере, совсем не мыслил, что поутру, проснувшись, первым движением бросится укладывать чемодан. Наконец, чемодан и сак были готовы. Было уже около 9 часов, когда Марфа Игнатьевна взошла к нему с обычным ежедневным вопросом: «Где изволите чай кушать? У себя, аль сойдете вниз?» Иван Федорович сошел вниз, вид имел почти что веселый, хотя было в нем, в словах и в жестах его, нечто как бы раскидывающееся и торопливое. Приветливо поздоровавшись с отцом и даже особенно наведавшись о здоровье, он, не дождавшись, впрочем, окончания ответа родителя, разом объявил, что через час уезжает в Москву совсем и просит послать за лошадьми. Старик выслушал сообщение без малейшего удивления, пренеприлично позабыв поскорбеть об отъезде сынка. Вместо того вдруг чрезвычайно захлопотал, вспомнив как раз, кстати, одно насущное собственное дело. «Ах ты, экой! Не сказал вчера! Ну да все равно, и сейчас уладим. Сделай ты мне милость великую, отец ты мой родной, заезжай в Чермашню. Ведь тебе с Воловьей станции всего только влево свернуть, всего 12 каких-нибудь версточек, и вот она, Чермашня».
«Помилуйте, не могу. До железной дороги 80 верст, а машина уходит со станции в Москву в 7 часов вечера, ровно только чтоб поспеть».
«Поспеешь завтра? Не то послезавтра. А сегодня? Ну, сверни в Чермашню. Чего тебе стоит родителей успокоить? Если бы здесь не дело, я сам давно слетал бы, потому что штука-то там спешная и чрезвычайная. А здесь у меня время теперь не такое. Видишь, там эта роща моя в 2 участках, в Бегичеве да в Дьячкине, в пустошах. Масловы, старик с сыном, купцы, всего 8 тысяч дают на сруб. А всего только прошлого года покупщик нарывался, так 12 давал. Да не здешний,
Вот где черта. Потому у здешних теперь сбыту нет. Кулачат масловые отец с сыном стотысячники. Что положат, то и бери. А из здешних никто и не смеет против них тягаться. А ильинский батюшка вдруг отписал сюда в прошлый четверг, что приехал Горсткин. Тоже купчишка, знаю я его. Только драгоценность-то в том, что не здешний, а из Погребова. Значит, не боится он масловых, потому не здешний. 11 000, говорит, за рощу дам. Слышь? А пробудет он здесь, пишет батюшка, еще-то всего лишь неделю. Так вот бы ты поехал, да с ним и сговорился.
Так вы напишите батюшке, тот и сговорится.
Да не умеет он. Тут штука. Этот батюшка смотреть не умеет. Золото человек. Я ему сейчас 20 000 вручу без расписки на сохранение, а смотреть ничего не умеет. Как бы и не человек вовсе. Ворона обманет.
А ведь ученый человек. Представь себе это.
А этот Горсткин на вид мужик, в синей поддевке, только характером он совершенный подлец. В этом-то и беда наша общая. Он лжет. Вот черта. Иной раз так налжет, что только дивишься, зачем это он. Налгал 3-го года, что жена у него умерла, и что он уже женат на другой. И ничего этого не было, представь себе. Никогда жена его не умирала, живет и теперь, и его бьет каждые 3 дня по разу. Так вот и теперь надо узнать, лжет аль правду говорит, что хочет купить и 11 000 дать.
Так ведь и я тут ничего не сделаю, у меня тоже глазу нет.
Стой, подожди, годишься и ты. Потому я тебе все приметы его сообщу, Горсткина-то. Я с ним дела уже давно имею. Видишь, ему на бороду надо глядеть. Бороденка у него рыженькая, гаденькая, тоненькая. Коли бороденка трясется, а сам он говорит да сердится, значит, ладно, правду говорит, хочет дело делать. А коли бороду гладит левую рукой, а сам посмеивается, ну, значит, надуть хочет, плутует. В глаза ему никогда не гляди, по глазам ничего не разберешь, темна вода, плут. Гляди на бороду. Я тебе к нему записку дам, а ты покажи. Он Горсткин, только он не Горсткин, а Лягавый. Так ты ему не говори, что он лягавый, обидится. Коли сговоришься с ним и увидишь, что ладно, тотчас и отпиши сюда. Только это и напиши, не лжет, дескать. Стой на 11. 1 000 можешь спустить, а больше не спускай. Подумай, 8 и 11, 3 000 разницы. Эти я 3 000 ровно как нашел. Скоро ли покупщика достанешь, а деньги до зарезу нужны? Дашь знать, что серьезно, тогда я сам уж отсюда слетаю и кончу как-нибудь, урву время. А теперь чего я туда поскочу, если все это батька выдумал? Ну, едешь или нет?
Да некогда, избавьте.
Эх, одолжи отца, ну, припомню. Без сердца вы все, вот что. Чего тебе день или два? Куда ты теперь? В Венецию? Ну, не развалится твоя Венеция в 2-то дня? Я Алешку послал бы. Да ведь что Алешка в этих делах? Я ведь единственно потому, что ты умный человек. Ну, разве я не вижу? Лесом не торгуешь, а глаз имеешь. Тут только чтобы видеть, всерьез или нет, человек говорит. Говорю, гляди на бороду. Трясется бороденка, значит, всерьез. Ну, сами же вы меня в чермашню эту проклятую толкаете, а? Вскричал Иван Федорович, злобно усмехнувшись.
Федор
Палч злобы не разглядел или не хотел разглядеть, а усмешку подхватил.
— Значит, едешь? — Едешь? — Сейчас тебе записку настрочу.
— Не знаю, поеду ли. — Не знаю. Дорогой решу.
— Что дорогой? Реши сейчас, голубчик, реши. Сговоришься, напиши мне две строчки, вручи батюшке, и он мне мигом твою цидулку пришлет. А затем и не держу тебя, ступай в Венецию. Тебя обратно на Воловью станцию батюшка на своих доставит.
Старик был просто в восторге, записку настрочил, послали за лошадьми, подали закуску, коньяк. Когда старик бывал рад, то всегда начинал экспансивничать, но на этот раз он как бы сдерживался. Про Дмитрия Федоровича, например, не произнес ни единого словечка. Разлукой же совсем не был тронут. Даже как бы и не находил, о чем говорить. И Иван Федорович это очень заметил. «Надоел же я ему, однако», — подумал он про себя. Только провожая сына уже с крыльца, старик немного как бы заметался, полез было лобызаться, но Иван Федорович поскорее протянул ему для пожатия руку, видимо, отстраняя лобзаня. Старик тотчас понял и вмиг осадил себя.
«Ну, с Богом!» — повторял он с крыльца. «Ведь приедешь еще, когда в жизни-то. Ну и приезжай, всегда буду рад. Ну, Христос с тобою!»
Иван Федорович влез в тарантас.
«Прощай, Иван! Очень ты не брони!»
— крикнул в последний раз отец. Провожать вышли все домашние: Смердяков, Марфа и Григорий. Иван Федорович подарил всем по 10 рублей. Когда уже он уселся в тарантас, Смердяков подскочил поправить ковер.
«Видишь, в чермашню еду!»
Как-то вдруг вырвалось у Ивана Федоровича, опять как вчера, так, само собой, слетело, да еще с каким-то нервным смешком. Долго он это вспоминал потом.
«Значит, правду говорят люди, что с умным человеком и поговорить любопытно»,
— твердо ответил Смердяков, проникновенно глянув на Ивана Федоровича. Тарантас тронулся и помчался. В душе путешественника было смутно, но он жадно глядел кругом на поля, на холмы, на деревья, на стаю гусей, пролетавшую над ним высоко по ясному небу. И вдруг ему стало так хорошо. Он попробовал заговорить с извозчиком, и его ужасно что-то заинтересовало из того, что ответил ему мужик. Но через минуту сообразил, что все мимо ушей пролетело, и что он по правде и не понял того, что мужик ответил. Он замолчал. Хорошо было и так. Воздух чистый, свежий, холодноватый, небо ясное. Мелькнули было в уме его образы Алеши и Екатерины Ивановны, но он тихо усмехнулся и тихо дунул на милые призраки, и они отлетели. «Будет еще их время», — подумал он. Станцию отмахали быстро, переменили лошадей и помчались на Воловью. Почему с умным человеком поговорить любопытно? Что он этим хотел сказать? Вдруг так и захватило ему дух? А я зачем доложил ему, что в чермашню еду? Доскакали до Воловьей станции. Иван Федорович вышел из тарантаса, и ямщики его обступили. Рядились в чермашню. 12 верст проселком на вольных. Он велел впрягать, вошел было в станционный дом, огляделся кругом, взглянул было на смотрительшу и вдруг вышел обратно на крыльцо. «Не надо в чермашню! Не опоздаю, братцы, к 7 часам на железную дорогу!»
«Как раз потрафим! Запрягать, что ли? Впрягай мигом! Не будет ли кто завтра из вас в городе? Как не быть, вот Митрий будет.
Не можешь ли, Митрий, услугу оказать? Зайди ты к отцу моему, Федору Павловичу Карамазову, и скажи ты ему, что я в Чермашню не поехал. Можешь, аль нет?
Ну, почему не зайти? Зайдем.
Федор Павловича очень давно знаем. А вот тебе и на чай. Потому он тебе, пожалуй, не даст. Весело засмеялся Иван Федорович. А и впрямь не дадут, засмеялся и Митрий. Спасибо, сударь, непременно выполним. В 7 часов вечера Иван Федорович вошел в вагон и полетел в Москву. Прочь все прежнее, кончено с прежним миром навеки, и чтобы не было из него ни вести, ни отзыва, в новый мир, в новые места и без оглядки. Но вместо восторга на душу его сошел вдруг такой мрак, а в сердце заныла такая скорбь, какой никогда он не ощущал прежде во всю свою жизнь. Он продумал всю ночь. Вагон летел, и только на рассвете, уже въезжая в Москву, он вдруг как бы очнулся.
«Я подлец!» — прошептал он про себя.
А Федор Павлович, проводив сына, остался очень доволен, целые 2 часа чувствовал он себя почти счастливым и попивал коньячок. Но вдруг в доме произошло одно предосадное и пренеприятное для всех обстоятельство, мигом повергшее Федора Павловича в большое смятение. Смердяков пошел зачем-то в погреб и упал вниз с верхней ступеньки. Хорошо еще, что на дворе случилось в то время Марфа Игнатьевна и вовремя услышала. Падение она не видела, но зато услышала крик. Крик особенный, странный, но ей уже давно известный — крик эпилептика, падающего в припадке. Приключился ли с ним припадок в ту минуту, когда он сходил по ступенькам вниз? Так что он, конечно, тотчас же и должен был слететь вниз в бесчувствии. Или, напротив, уже от падения и от сотрясения произошел у Смердякова, известного эпилептика, его припадок, разобрать нельзя было. Но нашли его уже на дне погреба в корчах и судорогах, бьющимся и с пеной у рта. Думали сначала, что он, наверное, сломал себе что-нибудь, руку или ногу, и расшибся, но, однако, сберег Господь, как выразилась Марфа Игнатьевна. Ничего такого не случилось, а только трудно было достать его и вынести из погреба на свет Божий. Но попросили у соседей помощи и кое-как это совершили. Находился при всей этой церемонии сам Федор Павлович, сам помогал, видимо, перепуганный и как бы потерявшийся. Больной, однако, в чувство не входил. Припадки хоть и прекращались на время, но зато возобновлялись опять, и все заключили, что произойдет то же самое, что и в прошлом году, когда он тоже упал нечаянно с чердака. Вспомнили, что тогда прикладывали ему к темени льду. Ледок в погребе еще нашелся, и Марфа Игнатьевна распорядилась, а Федор Павлович под вечер послал за доктором Герценштубе, который и прибыл немедленно. Осмотрев больного тщательно, это был самый тщательный и внимательный доктор во всей губернии, пожилой и почтеннейший старичок, он заключил, что припадок чрезвычайный и может грозить опасностью, что покамест он, Герценштубе, еще не понимает всего, но что завтра утром, если не помогут теперешние средства, он решится принять другие. Больного уложили во флигель, в комнатке рядом с помещением Григория и Марфы Игнатьевны. Затем Федор Павлович уже весь день претерпевал лишь несчастье за несчастьем. Обед сготовила Марфа Игнатьевна, и суп, сравнительно с приготовлением Смердякова, вышел словно помои. А курица оказалась до того пересушенную, что и прожевать ее не было никакой возможности. Марфа Игнатьевна на горькие, хотя и справедливые упреки барина возражала, что курица и без того была уж очень старая, а что сама она в поварах не училась. К вечеру вышла другая забота. Доложили Федору Павловичу, что Григорий, который с третьего дня расхворался, как раз совсем почти слег, отнялась поясница. Федор Павлович окончил свой чай как можно пораньше и заперся один в доме. Был он в страшном и тревожном ожидании. Дело в том, что как раз в этот вечер ждал он прибытия Грушеньки уже почти наверно. По крайней мере, получил он от Смердякова еще рано поутру почти заверение, что они уж, несомненно, обещали прибыть. Сердце неугомонного старичка билось тревожно. Он ходил по пустым своим комнатам и прислушивался. Надо было держать ухо востро. Мог где-нибудь сторожить ее Дмитрий Федорович. А как она постучится в окно? Смердяков еще третьего дня уверил Федора Павловича, что передал ей, где и куда постучаться, то надо было отпереть двери как можно скорее и отнюдь не задерживать ее ни секунды напрасно в сенях, чтобы чего, Боже сохрани, не испугалась и не убежала. Хлопотливо было Федору Павловичу, но никогда еще сердце его не купалось в более сладкой надежде. Почти, ведь, наверное, можно было сказать, что в этот раз она уже непременно придет.